Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем чтение книги «История русского народа глазами русского простолюдина». И сейчас будем читать главу, которая называется «О монархии вообще и о русской монархии в частности». Если мы вдумаемся в понятие монархии вообще, то мы, вероятно, к крайнему нашему изумлению обнаружим, что монархия вообще не обозначает ничего. Как, с другой стороны, ничего не обозначает и термин «республика», тоже вообще. Мы привыкли думать, что монархия – это власть наследственного монарха, а республика – это выборная власть. Но история знает и выборных царей, королей, князей. Причем как в монархических, так и в республиканских странах. В монархической России, например, были выбранные цари Борис Годунов, Василий Шуйский, Михаил Романов. Республиканская Польша, Речь Посполита, управлялась выборными королями. Формула, по которой феодальная знать возводила на престол арагонских королей, гласила: «Мы, которые стоим столько же, сколько и вы, и которые можем больше, чем вы, назначаем вас нашим королем и сеньором, при том условии, что вы будете соблюдать наши привилегии, а если нет, нет». Конец цитаты. Новгород Великий, республика, нанимал себе князей по договору и смещал их, когда ему заблагорассудится. Учитывая тот факт, что говорить о каких-то терминах вообще очень трудно, не соскользнув в жонглировании терминами, займемся рассмотрением не абстрактного понятия монархии, а конкретного исторического явления – русская монархия. Сразу скажем, что монархия, конечно, не есть специфическое русское изобретение. Это самая распространенная в человечестве форма государственного устройства. Она органически рождается из семьи, переросшей в род, из рода, переросшего в племя, и так далее у всех народов. На самом первобытном уровне она выражает волю сильнейшего, впоследствии волю сильнейших. Говоря о специфике русской монархии, нужно отметить, что она очень рано, похоже, едва уйдя с первобытного уровня, стала выражать не волю сильнейших, а волю всей нации. Судить о том, что происходило в предписьменной истории, можно лишь гадательно. Но уже в первых же письменных свидетельствах русских летописцев, в той же начальной летописи, а это начало XII века, присутствует идея славянского единства, даже еще вовсе не поддерживаемая современной действительностью. Другими словами, даже еще на стадии племенного дробления, когда и государства-то русского как такового не существовало, государственная идея единства нации у этих разрозненных славянских племен уже имелась, и русская монархия с самого своего рождения стала выразительницей этой национальной идеи. Данное отличие всегда нужно иметь в виду. Монархия в России выражала волю русского народа, а не волю сильнейших, капиталистов, как оба Наполеона во Франции, или аристократии, как все остальные монархии Европы. История монархической власти в Европе есть история ее ограничения. История монархической власти в России есть история ее самоограничения. Европейская конституция есть борьба за власть. Русская конституция есть сотрудничество властей царской, церковной и земской. Все три вида власти ограничивают самих себя и не вмешиваются в соседнюю область. Мы не хотим, чтобы монархия вторгалась в дела земства, чтобы церковь вмешивалась в область светской власти, чтобы светская власть вторгалась в область религии. Мы не хотим, чтобы какая бы то ни была центральная власть посягала на свободу человеческого творчества и труда вне рамок, ограниченных твердым законом. Мы не хотим борьбы за власть. Мы хотим соборности власти. Нам нужны одинаково и сильный монарх, и сильное народное представительство. Причем силу того и другого мы будем измерять не их борьбой друг с другом, а их умением сообща выполнять те задачи, которые история поставит перед страной. Перед созывом Первой Государственной Думы Лев Тихомиров предсказал, что из такого «народного представительства» в кавычках ничего хорошего не получится. Далее цитата Льва Тихомирова. «Парламентские депутаты выражают не волю или желание народа, а желание политиканствующего сословия. Парламентское представительство не объединяет государство с нацией, а разделяет, как никакое другое». Конец цитаты. Личный рядовой состав всякой партии состоит главным образом из неудачников во всех остальных научно-производственно-культурных сферах человеческой жизни. Отдаренный и образованный человек имеет свою профессию – врача, инженера, литературоведа или другую. Это он ни на какое депутатское кресло не променяет. Из крупнейших русских инженеров, изобретателей, промышленников, писателей, журналистов и прочих в Государственную Думу не пошел никто. И никогда такого калибра люди ни в какой парламент не пойдут. Парламентский депутат – это петрушка, обязанный вскакивать со своего места, когда соответствующий партийный лидер дернет соответствующую веревочку, голосовать за или против, хлопать в ладошки или ногами топать. Партийные лидеры – такие же петрушки, которых дергают за веревочку их спонсоры. Но, спрашивается, какой же серьезный, уважающий себя человек станет этакой петрушкой? Настоящее народное представительство должно состоять из корпоративного представительства. Научные, инженерные, рабочие и прочие профессиональные организации с непременным участием православной церкви и других традиционных религиозных конфессий. Когда в российском народном представительстве будут работать представитель русского патриарха, представители других признанных в России вероисповеданий, представители союзов инженеров, агрономов, врачей, металлистов, железнодорожников, горняков и так далее и тому подобное, то все эти люди будут точно знать, что им нужно, в чем заключаются интересы той группы людей, которую они представляют. И при этом никто не будет претендовать на всю власть, как это делают политические партии. Всякая партия стремится сначала к большинству, а потом к большевизму, всевластию. Но никакому союзу инженеров не придет в голову захватить всю власть в стране в свои руки. Никакому союзу ветеринаров никогда не захочется всех своих сограждан сделать ветеринарами. Конечно, могут быть тенденции к разного рода перегибам, но на пути этих тенденций будет стоять монарх. Он не даст перегнуть. Всякий слой всякой нации вне моментов общенациональной опасности действует эгоистически. Во все века человеческой истории и у всех народов всегда шла борьба между религиями, сословиями, классами, профессиями, группами и интересами. Она будет идти и в будущей России. Мы не рисуем новую русскую монархию как заместительницу рая земного. О солидарности всего народа можно мечтать, но лучше молчать, ибо мечта, сформулированная как обещание, будет заведомой ложью. Мы признаем неизбежность этой борьбы, но мы хотим иметь одного человека, который бы стоял над этой борьбой, а не был результатом этой борьбы, каким является диктатор, или бессильной случайностью в этой борьбе, какой является президент. Нам необходимо законно-наследственная, нравственно и юридически бесспорная монархическая власть, достаточно сильная и независимая для того, чтобы, первое, стоять над интересами и борьбой партий, слоев, вер, профессий, областей и групп, и второе, в решительные моменты истории иметь окончательно решающий голос. И нам необходимо народное представительство, которое явилось бы не рупором глупости и измены, как наше недоношенное заимствование из Европы в лице государственных дум всех созывов, а народное представительство, отражающее интересы страны. Государственные думы отражают отнюдь не интересы страны и народа, но честолюбивые вожделения Милюковых-Керенских либо утопические конструкции Плехановых-Лениных. Полновластный монарх и компетентное народное представительство нам необходимы для совершенно конкретного дела – защиты свободы, труда, жизни, инициативы и творчества каждого подданного России. В межпланетных пространствах, может быть, есть другие пути для достижения всего этого. В 11-вековой истории России Россия никаких иных путей не нашла. И всякое отступление от этих путей несло России катастрофы. И в 13 веке, и в 18 веке, и в веке 20. Несло России и татарское иго, и крепостное иго, и советское иго.